эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст, предрождественский, имеется в виду западное Рождество. И, кстати говоря, не обязательно католическое, потому что протестантское тоже Рождество в декабре, а не в январе. Мы сегодня ведем программу с Александром, который у нас известен под ником Санни Лето. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели.
У нас не получится сегодня поздравлять без конца слушателей с Новым годом, там, с Рождеством, потому что обстановка в футбольном клубе «Арсенал», она, мягко говоря, так депрессивная, правда?
Да, депрессивная. Я ситуацию просто охарактеризовал как поле вне ее в футбольном клубе «Арсенал», как просто творится какое-то, извините меня, мракобесие.
Что вы под мракобесием понимаете?
Ну, то, что творит главный тренер, то, что творится в прессе, как выгораживается главный тренер. То есть игра футбольной команды на поле вообще абсолютно не соответствует ожиданиям. Точнее, сейчас уже это ожиданиям она соответствует. Мы уже знаем, что будет на поле. Вот. А так вообще абсолютно не наш уровень. Место в таблице – это ниже плинтуса. Вот, как говорится, мы достигли дна, но оттуда постучали. И плюс вся ситуация в пиар-менеджменте, как работает сейчас наш клуб, «Арсенал», напоминает это все времена, венгеровские времена. То есть я очень удивлен, я думал, с ним это все и закончится, с Арсеном Венгером, но нет. Все продолжается, и все эти флюгеры поют ему оды в лице Яна Райта и Мартина Кьёна.
Слушайте, а чем вы это связываете? Ну, я бы вот еще понял, что Артета англичанин, допустим, был бы. То есть английский тренер, его надо поддерживать.
Свой, да. Свой, да. Британский хотя бы.
Да, хотя бы британский, да. Но Артета испанец. С чем вы это связываете?
Без понятия, честно. Я не знаю, у него там то ли, ну, как вот в предыдущих подкастах кто-то упоминал, что кто-то из ваших слушателей, вы, думаю, в частности, что просто он там всем нравится. Вот он. Nice guy. Nice guy.
Нет, то, что он nice guy, я не сомневаюсь для прессы. Он выходит, разговаривает с ними, объясняет, не поносит их, не отнекивается. В этом я не сомневаюсь. Но существуют некие у прессы законы, я не знаю, писанные, не писанные, что для того, чтобы... Газета выходит каждый день, да? Условно газета, неважно, любое средство массовой информации, медиа, выходит каждый день. Или там через три дня, не суть. Каждый день газета должна о чем-то писать. У газеты существует понятие, что она не должна потерять читателя. Значит, она старается следовать мейнстриму, то, что большинство читателей хочет услышать. Если речь идет об анализе каком-то, не о счете матча, тут они печатают фактуру, об анализе. Это означает, что масс-медиа английские считают, что мейнстрим среди болельщиков, не среди начальства, среди болельщиков до сих пор поддерживает Артету. И поэтому они идут в это русло с удовольствием. Как только у них появляется предложение, там, Шакион тут напишет про «Арсенал», что Артету надо поддержать, так сразу его будут печатать, естественно. То же самое с Райтом, то же самое с любым другим. Безусловно, сегодня есть другие голоса. Есть отличная статья в «Сан» журналиста по фамилии Кит. Я настоятельно рекомендую вам найти. По-моему, Дэвид Кит его зовут. Где написано, что нынешний «Арсенал» — это сброд, а совет директоров находится в бреду.
Это точно.
Да, что, в общем, да, совершенно соответствует реальности. То есть такие голоса тоже есть. Нельзя там сказать, что сплошной елей и так далее. Я абсолютно уверен, что Кьон и Райт — это заказухи из клуба. Более того, я уверен, что они на зарплате просто в клубе сидят. Вот. Да.
Да. И, собственно, я так и хотел сказать.
Да. Да, тут у меня нет сомнений по ним. И что они будут писать все, что им скажут. Это понятно. С другой стороны, я все равно верю в то, что существует некая линия среди болельщиков, подчеркну еще раз, на то, что Артета – это типа решение, а не проблемы, точно так же, как считает Кронки. Вы думаете, что Артета при каких-то условиях может Арсенал вытащить? Из того места, подчеркну я, куда он его лично затащил?
Ну да. Тут первая часть вопроса у вас была, что почему так вот все в масс-медиа и так далее поддерживают Артету. Я думаю, это все вот идет от каких-то таких вот чисто английских традиций, что вот это там свой игрок бывший. В Англии это, я думаю, любят, что бывший игрок стал тренером, вот, так и далее. Вот, ну, пример Сульшера, пример Лэмпарда. Это все любят в Англии. Несмотря на то, что там, ладно, Лэмпард англичанин, допустим, Сульшер не англичанин, но в Англии это принято, мне кажется, вот это, как говорится, от отца к сыну, да, и чтобы бывшие игроки становятся тренерами, плюс у них там есть вот яркий пример молодого тренера, ну, уже сейчас не сильно молодого, но тем не менее, как Гвардиола, выпрыгнул он откуда ни возьмись и сделал Барселону суперкомандой на много лет. Вот. И так вот, я думаю, у всех в голове это есть, что вот можно сейчас молодой тренер какой-то может прийти, и команда будет играть. Поэтому, я думаю, так все за Артету. Ну, и мое объяснение такое. Вот. Но, опять же, сейчас они говорят так, пишут так, а завтра, если увольнение состоится, к примеру, понятно, его не состоится, будут уже и другие тексты. Поэтому до последнего, как и в случае со всеми остальными тренерами Арсенала, как это было, до последнего будут поддерживать, но когда настанет момент, будут потом, как говорится, уже покажут, в прессе будет уже указано на все косяки тренера только после его увольнения, я бы так сказал.
Скажите, из этого следует, что хозяева все понимают и на самом деле ищут нового тренера, но просто они вот в рамках традиции арсенальской будут поддерживать тренера до конца в прессе?
Наверное, да. Я думаю, с нами сыграло, ну, я бы так сказал, сыграл злую шутку в очередной раз Кубок Англии. Вот. То есть они могут даже хозяева, я не знаю, кто-то им нашептал на ухо, они не понимают, что это нить выиграть чемпионат или Лигу чемпионов, что Кубок Англии это, да, самый старый трофей, приятная чашка, но это не сравнится с теми результатами, которые должен показывать Арсенал. Вот. Плюс, я думаю, хозяевов еще вводит в заблуждение результаты в Лиге Европы. Потому что результаты в Лиге Европы, все победы, вот, они на это смотрят, думают, ну тут у нас-то все хорошо. И они тоже, может, не понимают, что Лига Европы это абсолютно второсортный турнир, который многим командам абсолютно не нужен в Европе, топовым командам. А, ну, думаю, так как-то, да, и хозяева действительно вот верят. Я думаю, еще Артете, отвечая на ваш вопрос, может ли он вытянуть Арсенал с этого 15-го места, да, с этого дна, я думаю, они ждут трансферное окно зимнее и вот и купить ему креативного полузащитника, вот, и посмотреть, что будет. Если, думаю, уже и с тем трансфером, что они запланировали, или трансферами зимой уже будет все продолжаться так же, то есть 15-е место или зона вылета, тогда, да, будут приняты решительные меры. Трансферного окна, думаю, ничего не произойдет.
Ну, до трансферного окна осталось 10 дней.
Да. Ну, потом же еще должны быть результаты какие-то показаны, сыграны игры и так далее. Ну, думаю, да, в феврале, думаю, уже будет все ясно. Абсолютно.
Кому? Хозяевам?
Да, хозяевам. И я думаю, я не могу понять еще Эду, допустим, это бывший наш игрок, довольно-таки добротно был игрок. Что, не видит, что на поле происходит? Я понимаю, был бы тот же Сенлехи, которого уже с нами, слава богу, нет, который там в футболе профан, к примеру, он не понимает.
Да,
Эду,
да.
Он же смотрит на футбольное поле, вот его показывали реакцию.
Как он кивал там головой, да?
Да, он там кивал, прям вот вообще он такой весь был, видно, понимаю, он раздосадован. И понятно, что человек видит, что происходит на футбольном поле. Почему не приняты до сих пор никакие меры? Моя версия, что они ждут трансферное окно, купить ему креативного полузащитника, и вот тогда мы заиграем. Вот тогда мы полетим.
Вы верите вообще в это? Нет, что мы купим и полетим? Ну так, внутри себя.
Думаю, нет. Прочитал вот новость за несколько минут до эфира, что в команде разлад. Есть группа игроков большая, которая поддерживает Артету, а есть группа, но небольшая, уточняется, которая абсолютно не поддерживает его тренерские качества. Поэтому, я думаю, там полностью все уже разделено, как болельщики Арсенала при Венгере были разделены. Венгеры и Венгера, вот так и там сейчас такая же ситуация. Вот. Плюс там есть великий сливатель тренеров Давид Луис, который может все это, как говорится, подначивать. Я не верю. Я не верю. Потому что за целый год игры при Артете, начиная с первых матчей, заканчивая игрой с Эвертоном, абсолютно никакого рисунка игры, и это все видно, и видно невооруженным глазом. То есть это, ну, все очевидно лежит на поверхности.
Я правильно понимаю, что люди, которые пишут, что Артета is a good coach, которых хватает, и это не только Кион, они либо лгут в наглую, либо они вообще не понимают ничего в этой игре.
Он может быть good coach, но для футбольного клуба Арсенал not good enough. Вот так я бы сказал.
Ну, то есть, если бы его назначить там в Суиндон условный, да, или в Виган, то там можно было бы судить о результатах. А в Арсенале типа... Нет, ну, то есть, речь идет о том, что у Артеты есть какие-то задатки, но тут на него слишком много давления, слишком сложная ситуация, да, допустим, в которую он попал. Все слишком сложное, и поэтому ему надо было начинать с того, чего попроще.
Конечно, это мне напоминает ситуацию, вот, как часто бывает с игроками, которые у нас играли в Арсенале, особенно звезд с неба не хватали, потом переходили в другие клубы и там блистали. Допустим, тот же Лукаш Фабианский, да, который у нас был абсолютно привозило в Арсенале, а потом ушел в другую команду, Вест Хэм, насколько я помню, и там был одним из лучших. И есть такое, да, есть. Человек просто с этим давлением не справляется, не справляется с прессой, не справляется с игроками, с этими миллионерами. Он просто не тянет. Не означает, что он там плохой, хороший. Он просто не тянет. Как говорится, может быть good, но не good enough для топа.
Хорошо, тогда такой вопрос. А вот товарищ выиграл Кубок Англии. Вы уже сказали, да, что он злую шутку с нами играет постоянно. Я согласен. Но, тем не менее, это же факт.
Да.
То есть Кубок Англии Артета выиграл. Говорит ли это о том, что на самом деле он может работать?
Нет.
Почему?
Потому что тактика... Ну, ладно, результат есть, да, но какая игра была показана? То есть это, победа в Кубке Англии напомнила времена, опять возвращаемся к нему, Венгера, когда тоже он выставлял Сити, помню, эту тактику под названием 9-1. Я бы так сказал, схема была 9-1, и просто, когда его тогда прижимали уже конкретно, и болельщицкое мнение, и игра, и пресса. То есть в автобус Арсенал играл, где-то подфартило, вот выигрыш есть, но игры как таковой нет. То есть, да, Кубок Англии — это круто, классная чашка, но все на этом, как бы все и закончилось. Вот это максимум, что он мог дать, этот толчок, этот буст нам на тот момент. С начала этого сезона видно еще хуже, ну, еще стало хуже реально. То есть, глядя на игру команды Артеты, понимаешь, что Эмери-то, оказывается, еще и тренер был. Вот, как-то так. Еще мне, знаете, что я хотел в подкасте упомянуть? Поражает ситуация с Азилом, что его отсадили, убрали из всех турниров, но я просто подписан был некоторое время на аккаунты Давида Луиса и Абамьянага, и мне просто было интересно, как вообще вот ситуация в команде, потому что они часто свои истории там снимали из раздевалки и так далее. Я очень был удивлен, что Азил-то вместе с ними там постоянно тусуется, то есть он и тренируется с первой командой, и они там шутки шутят в раздевалке, то есть я вообще не могу понять, мне кажется, вся эта ситуация, ну, отсадили вы игрока, ну, вообще тогда его уберите там в Under-23, или просто уберите его из клуба, пусть он там едет в Турцию играть, или там политическую свою карьеру устраивать, но зачем этот человек, который и так всегда разлагал обстановку в команде со своим свободным графиком, расписанием, зачем его держать с первой командой, я не могу понять. То есть, мне кажется, вот это еще сыграло злую шутку и с Артетой, и с руководством. Ну, то есть, для меня это непонятно. В любом случае, такая ситуация с игроком с такой зарплатой, самым дорогим игроком по зарплате, то есть там 350 тысяч фунтов в неделю, она будет влиять на ситуацию в раздевалке, на общий дух в раздевалке. Вот, плюс, ну, как-то я так думаю. Я вот вообще был очень удивлен, что Азил до сих пор в команде, и он совсем с первым составом, с главными нашими звездами там тусуется, у него все хорошо. И как-то так, да, вот. Я вот тоже вот эта мне ситуация, мне кажется, сыграла злую шутку с Артетой.
А мне кажется, что это естественно совершенно. То есть, я, честно, вот не знаю, конечно, внутренностей всего этого, но... Если ты не включил игрока в заявку, то следующим образом ты должен думать, что с ним будет происходить дальше. С ним, не с тобой, не с заявкой, а с ним. То есть ты фактически наложил ему запрет на профессию. То есть ты оставил его на окладе, но не даешь ему работать. Ну, давайте представим завод просто, да? То есть токаря. Токарю говорят, что с завтрашнего дня вот ты нас не устраиваешь. Все, мы хотим, чтобы на твоем месте работал другой, условно говоря. Но поскольку мы уволить тебя не можем, то мы тебе будем платить деньги. А дальше что? А на работу не ходи? На Западе это не работает, такая штука. Если вы мне платите деньги по контракту, то я обязан по контракту отрабатывать. А в контракте написано, что я должен тренироваться там 5, 10, 48, 39. Мы не знаем подробностей, что написано в контракте. Но в моем понимании замораживание игрока вот такое, без решения вопроса с ним кардинального, оно всегда обречено на взрыв. Тем более в случае с Азилом, с которым понятно, что там существует некая, ну, калашинец, да, как минимум. И существует некая бригада, которая она, на которую он имеет влияние просто, и все. То есть он имеет влияние на людей в команде. Соответственно, замораживая Азила, ты тем самым получаешь большой негатив внутри команды, если ты его не продаешь, условно говоря.
Да, я думаю, они и ждали, в Арсенале хотели этого, дождаться зимы, может, и хоть за какие-то деньги вот сейчас его...
Так сейчас активно, активно идут разговоры о том, что он в Фенербахче уйдет.
Ну, дай бог, дай бог.
А вы не считаете разве, что Азила надо вернуть в состав? Второй разговор идет, что он с января в составе будет уже обратно.
Ну, то есть это вообще какой-то цирк получается полный, то есть... Постоянно, ну, понимаете, с Азилом это уже какой-то мем стал просто. Это уже какая-то трагикомедия. То есть, то его делают капитаном, то его убирают из составов, то его возвращают в составы. Ну, это вообще, ну, это комедия реально. То есть, это для болельщиков со стороны, наверное, мы выглядим как футбольный клуб, какая-то мыльная опера. То есть, это, ну, я не знаю. Ну, я не за то, чтобы его возвращали, потому что всеми этими, как сказать... выступлениями в соцсетях и так далее, с его поведением на поле, я не вижу смысла. Я и не думаю, он будет играть. Он до этого особо не старался и хотел свободное расписание. Вот. А сейчас, после того, как с ним так поступили, вот, я думаю, он вообще тогда может там, на поле, если его вернут, допустим, зимой, да, да заявят в соревнования, он может там такое исполнять. И к нему никаких претензий особо нельзя будет предъявить, потому что, ну, я вышел.
Да, когда? А что тебе, что предъявишь? Ну, вышел, ну, как смог, так сыграл, какие вопросы?
Да, как смог, так сыграл, да.
А всем же понятно, что это будет саботаж? То есть ясно, что он играть не будет, потому что он обижен, он недоволен, и ломаться он не будет. У меня вообще даже сомнений никаких по этому вопросу нет.
Я же говорю, он до этого особо-то как, не любитель был отрабатывать в обороне, а сейчас так вообще он будет стоять. То есть у него сейчас вообще есть классный повод последние там несколько месяцев в Арсенале, да, устраивать саботаж и клоунаду, и это все. Вот. Поэтому, ну, я не удивлюсь, если никакой Арсенал не сможет подписать полузащитника никакого атакующего, допустим, креативного, которого сейчас активно там сватают, непонятно, правда, кто. А кого? Но если не подпишут никого, тогда, скорее всего, можно же Азила и вернуть. Ну, как это будет выглядеть, я бы хотел посмотреть. Это конечно, комедия, да.
Может, у вас будет возможность? Значит, ну, да. Вопрос ведь очень простой сегодня. Вот у меня есть такой вопрос. Знаете, вот у нас сегодня там был комментарий такой, что почему никто не рассматривает, что Артета, он на самом деле типа заложник обстоятельств. То есть он знает, все понимает, как надо делать, но там игроки, значит, вот Азил, там Мустафи, там и прочие, они, значит, не хотят с ним работать и так далее, пятое, десятое. Джака там виноват опять. Но дело в том, что, во-первых, я не вижу, что Артета умеет для начала. Ну, прошел год, я хочу хоть что-то видеть. Я не вижу ничего, рисунка игры никакого, команды нет. Ничего в команде не изменилось с того времени, когда работал Эмери. Ничего. Пропускаются такие же голы со стандартов. Креатив впереди исчез вообще напрочь, ну и так далее. Есть такой вот пример. Вот вы говорите, креативная игра. Я полностью согласен, да, что креатива нет. Зачем Артета переподписал Сибалеса в аренду? Сибалес провел в Арсенале, внимание, 57 матчей за все это время, включая вот последний матч. За это время сколько Сибалес сделал ассистов, как вы думаете?
Ноль.
Три. И забил два гола. Спрашивается, если ты его подписываешь как креативного полузащитника, то можно человека с такими показателями? А к моменту, когда его переподписывали, у него было 2 плюс 2 за весь сезон. Можно человека с такими показателями переподписывать? А если ты его подписываешь как не креативного полузащитника, то вопрос, а как кого, я извиняюсь?
Я понял бы, если бы Сибалеса просто как second choice, да, то есть на замену выйти, там, подыграть, и так далее. Но явно это не как игрок основы. То есть я не могу этого тоже понять. Если с поведением, с языком тела Сибалеса видно, что он не тот боец, который нам нужен.
Да, это человек, который в Англии играть не может. Это было ясно абсолютно в прошлом году. Ну, то есть не нужно ничего, чтобы это знать. Глаза иметь просто, что человек не может, не тянет, все. Вы знаете, я думаю, какая одна из главных проблем у Артеты, это что Артета тренировкам доверяет больше, чем играм. Внутри себя. То есть я допускаю, что Сибалес там на тренировке красавец, но допускаю, я не думаю, что это так, но я допускаю, что это. И это является решающим элементом. Шанкетти на тренировках там роет землю, слушает Артету внимательно и так далее. И на основании этого делается вывод, что он будет хорошо играть. А то, что происходит на поле, это, значит, некий флюк. То есть это некий выброс ненормальный, который не следует из тренировок, поэтому им, значит, можно пренебречь. А на самом-то деле все не так, потому что тренировка – это одна история, а игра – это совершенно другая. Есть люди, которые на тренировках не просто феерят. Я знаю по теннису это, что есть пацаны, которые на тренировках просто исполняют на дале. То есть все тащат, там вообще просто, смотришь, думаешь, да ёкарлы мэне. Вот, а потом, я рассказывал, наверное, эту историю, это было, я был чувствительно помладше, я играл еще в теннис, на любительском уровне, и мне сказали, давай ты поиграй, тренер попросил меня сыграть с ним, потому что ему нужна практика не со своими, типа, которых он выносит, а типа со взрослыми мужиками, потому что там другая, обстановка другая сама вся. Другая обстановка означает, что он просто боится с мужиками играть, я понял это. Я говорю, да не вопрос, думаю, моя задача взять один гейм. Хотя бы постараться. Потому что, человек кладет из линии в линию, я просто не успею бегать туда-сюда. Мы начали играть. И выяснилось, что человек никуда попасть не может. То есть все, что он лупит, это все аут-сетка, аут-сетка. И все. И я ничего не делаю. Грубо говоря, так я делал, конечно, но, я не знаю, если там из 40 очков, которые я выиграл, наверное, я не помню, не суть важно. Значит, 35 не были подарены. Потому что он, когда увидел напротив мужика в возрасте с ракеткой и со строгой рожей, все. Поплыл абсолютно, пацан. Ему 13 лет было или 12. Все тренировки пошли. И тренер-то потом мне сказал, что я поэтому хотел, чтобы ты играл, потому что у нас вот эта проблема. Как только тренировка, нет давления никакого, да, там, такие же пацаны, так он, все, король. Как только официальный матч какой-то более-менее напряженный с человеком, которого он не знает, допустим, или постарше, так все.
Да, это другая энергетика. Это такой же пример могу вам привести помимо футбола, еще слежу за ММА, боями в клетке. UFC. И там вот приводит пример, что, допустим, боец перед в тренировочном лагере перед подготовкой может провести в октагоне там 10-15 раундов по 5 минут. То есть, если так бой длится 3 или 5 раундов в ММА, в смешанных боевых искусствах, то здесь они могут физически вывозить столько раундов. А когда потом рассказывают бойцы, мы выходим туда, уже совсем другая энергетика, и силы даже тратятся совсем по-другому. То есть там после 5 раундов уже все полумертвые. Вот. Поэтому да, это абсолютно другая энергетика, другие эмоции, другие вибрации, то есть и другая химия, можно много эпитетов придумать.
Да, да, да.
Мы друг друга поняли.
Да, да, то есть это просто практически другой вид спорта. То есть вроде да. как та же ракетка, тот же мяч, махать вроде точно так же, а на самом деле все по-другому, организм ведется абсолютно по-другому. Поэтому из тренировок переносить в игры, в реальные, спортсмена вообще невозможно. То есть, понятно, если спортсмен не тренирован и, в принципе, не может ударить, ну, тогда говорить не о чем. Но тренированный спортсмен дальше должен обладать некой нервной системой, которая позволяет ему под давлением, под сопротивлением проявлять свои лучшие качества. Это и спортивное умение, и психологическое, ну, всякое.
Да, есть еще обратный у нас пример, когда игроки на тренировках исполняют в плохом смысле, плохо тренируются, но выходят на поле и красавцы.
Да, да. Хотя особенно на постсоветском пространстве это развито, да? Когда ты вечером сходил в бар до 4 утра, mm-hmm. пришел красный перед игрой, и тебе тренер сказал, ну, имей в виду, если сегодня, не дай бог, что, все. Это в командах мастеров происходит. Я не знаю, как до сих пор, но там 10 лет назад, 15, это точно происходило в командах мастеров высшей лиги российской. То есть игроки позволяли себе приходить, и после этого действительно бывают варианты, при которых он отлично играет эту игру. Ему есть говорят, такие, ну и все. Да. Так на самом деле, по большому счету, всем все равно, чем ты занимаешься, да? Всем важно, что ты выйдешь и покажешь. Если ты можешь это делать, вообще не тренируясь, каждый день бухая, да нет проблем. Выйди в игру, забей два гола, все, нет вопросов, иди бухай дальше. Какие проблемы? Любой тренер такого игрока возьмет. Все эти разговоры про спорт, про спортивное поведение никого не волнуют.
Да, есть два примера ярких с прошлого. Это Пол Гаскоин.
Да.
И вот нынешний Джейми Варди, который пьет водку с Редбулом, выходит на поле и красавец.
Я про Варди не слышал. Я знаю, еще такой был Джордж Бест в Манчестер Юнайтед.
Да, конечно, ирландский игрок.
Тот и никто не сказал. Так у нас был пример с Тони Адамсом и компании, которые не вылезали из паба. И тем не менее, что можно было Тони Адамсу предъявить? Ничего.
Так, а большинство, в основном, игроков, они зависимы от этого. Я помню интервью какого-то российского футболиста, у него спросили, что самое сложное для футболиста в свободное время? Он говорит, не забухать.
Ну, кстати,
то есть он реально так ответил, говорит, ну, типа, не уйти в запой там или как-то, ну, то есть я не помню, футболист какой-то такой, добротной российской команды, но я просто после этого все понял окончательно,
то есть занять свободное время, нет, ну, Азил, например, не забухает, он знает, чем занять свободное время, да?
Ну, ему и вера не позволяет.
Я, слушайте, вы знаете, в Турции был неоднократно. У меня не сложилось впечатление, что туркам вообще это чуждо. У меня сложилось обратное впечатление, что они легко. Ну, не все, конечно. Но да, в любой ресторан просто вот в Стамбуле там заходишь, и там, извините, кроме там 5 туристов сидит 50 местных. И во все выпивает. И это совершенно норма там. То есть никто там не скрывается, ничего. То есть там нет, мне кажется, такого.
Так, я то же самое могу из своего опыта сказать. Про Дубай у нас с вами был подкаст.
Да-да-да.
И в Дубае то же самое все. То есть местное население.
Да. Не скрывается особо.
Ну, кто-то скрывает, кто-то нет. Но в целом...
То есть легко ты можешь выйти и увидишь, что местные тоже пьют.
Конечно.
Да, то есть это не только гости. Так что я не знаю, насколько ему вера позволяет, но ему есть чем заняться. Вот он Fortnite взял свой, да, там и играет. Я на самом деле все равно думаю, что при всех сложностях, проблемах и так далее, при всем том, что Азил — это безусловное наследство венгеровщины, прямое причем. То есть абсолютно прямое. Потому что 350 тысяч ему известно, кто дал. И я понимаю, что его на 350 тысяч никуда не пристроить. Я все понимаю, все эти сложности. Но послушайте, платите ему 350 тысяч, пусть он играет где-то в другом месте, и все.
Полностью согласен.
И все. Все равно же вы платите эти 350 тысяч, и за эти деньги получаете еще ворох проблем себе. Так сдайте его в аренду, скажите, что те будут платить 1000 ему, а вы 349. И все. И его нет. И он играет. Хочет Турцию, пускай в Турцию, куда хочет, неважно.
Да, да, да. И все счастливы на самом деле будут.
Абсолютно. Абсолютно. Пресса нет, счастлива. Конфликта больше нет.
Пресса счастлива, Азил счастлив, в команде разлада нет, в арсенале.
Все да, супер. Потому что какой разлад? Азила нет, там яда нет, поэтому Калашинс, ну что? Ну нет Азила ночью. Это судьба. Ну давайте мы пойдем к нашим реалиям. Итак, в Boxing Day мы играем с Челси.
У нас завтра же еще игра.
Завтра у нас игра Сити на кубок. Я не уверен, что не будет каких-то там, знаете... Ну, Гвардиола может выставить второй состав? Помочь приехать.
От Гвардиолы, знаете, я играю в фэнтези. Вы что же играете, кстати, в фэнтези? От Гвардиолы можно увидеть, как говорится... от него можно ожидать любой ротации, я бы так сказал. То есть, когда он часто не выпускает игроков, которых у тебя в команде, в той же фэнтези, я вот просто знаю, Гвардиола и Клоп любители это делать. Особенно Гвардиола с его двумя составами, если не тремя. Ну, сейчас уже, наверное, двумя. Поэтому все возможно.
Ну вот, поэтому разговаривать о матче на кубок довольно сложно, потому что непонятно еще, кого Артета выставит. Ибо, ну, он может верить в то, что кубок лиги его спасет, но мне кажется, что история с Кубком Англии с нынешним положением должна все-таки любого здравомыслящего человека убедить в том, что кубок ни от чего тебя не спасет. Он может купить тебе время какое-то, конечно, но не более того. Поэтому завтрашняя игра, она не очень понятна составом. То есть я вполне допускаю, что вообще выйдут два вторых состава, типа наш состав Лиги Европы. И у Сити там тоже похожие, и поэтому там любая история может быть, теоретически говоря. Нет, если выйдут два первых, то у Арсенала шансов нет, понятно. А вот матч Челси, где, я уверен, будут первые составы в субботу, это первый матч из так называемого фестивального периода, когда три тура играются в короткое время. Так вот, у нас матч с Челси, а потом два выезда в Брайтон и в Вест Бромвич. Что казалось в августе месяце очень хорошим фестивальным периодом в целом, да?
Да.
Шесть очков в гостях.
Да, извините, я вас перебил. Просто за Сити вы сказали, я...
Да, давайте.
Сразу. Давайте. За Сити вы говорите, там первые два состава выйдут из Сити. Точнее, завтра выйдет у Сити первый состав и у нас первый состав. И что шансов нет. А второй состав тоже. Если у нас выйдет второй состав, и Сити второй состав, я думаю, там еще тоже шансов не будет. То есть но... Сити второй состав будет здоров.
Но я им думаю, может, там какие ноунеймы у Сити могут выйти, знаете, ну посмотреть. Посмотрят там на молодежь, на свою, например, там.
Я понял.
То есть
я
Фоден понял, будет капитаном, условно говоря, у них. Например. То есть невозможно предсказать, что завтра будет, что у Гвардиолы в голове. Обычно вообще Гвардиола к кубкам относится серьезно. И он не выпускает вторые составы, но тут может наслоиться желание помочь. А, кстати, вот что вы думаете, если Артету выгонят из Арсенала, возьмет его Гвардиола обратно?
Не знаю, честно, я не уверен, что Артета уже захочет быть обратно. Ну, то есть для него это будет как-то, я не знаю, как унижение какое-то, наверное.
Да?
Да, мне кажется.
То есть он поедет в Суиндон? Или куда? Что будет с Артетой дальше?
Слушайте, ну на его месте действительно лучше поехать в какой-нибудь Свиндон, Милуолл или Дерби, условно говоря, и там набираться опыта, но вернуться обратно ассистентом, это как бы будет не совсем.
Плохо, да?
Это то есть признать свою полную профнепригодность.
Как главного тренера. И что?
Как главного тренера,
и что?
Да,
не всем тренера. Дано. Не все могут работать главным.
Ну да. Ну, есть еще у нас возможность посмотреть его главным тренером в какой-нибудь команде чемпионшипа. К примеру, было бы очень интересно посмотреть, что с ним будет. То есть, к Артете, да, на самом деле, только, как сказать, хорошее у меня к нему личное отношение, но, да, просто человек не на своем месте, вот и все. Ему надо доказывать будет в другом месте. Я надеюсь, он будет это делать, а не просто станет снова ассистентом у Гвардиолы. Ну, не знаю, как-то так.
Значит, окей. Я тоже не знаю, но мне кажется, что Артета, да, излишние амбиции, не соответствующие просто его подготовке, поэтому...
Ну да, сравнивая себя с Гвардиолой 16-го года, да, это, конечно, надо уметь, да.
Да, это, в общем, говорит обо всем сразу. Ну и так, матч Челси и два матча выездных Вест Бромвич и Брайтон. Значит, вопрос такой у меня. Верите ли вы всерьез внутри себя? Вот вы представляете ситуацию, что Арсенал вылетит?
Нет.
Почему?
Ну, я не думаю, это произойдет. То есть Арсенал...
Ну, почему?
Ну, просто не дадут, не дадут это сделать. То есть, думаю, общественное... Как сказать? Общественное... Общее общественное настроение будет такого накала и болельщиков, и в целом, что Арсенал это не просто какой-нибудь Уиган там, да, или Норвич. Норвич, при всем уважении командам этим.
Ну, статус клуба в другой, да.
Статус клуба, да. То есть, как вот было, допустим, вспомним ситуацию в Ливерпуле, когда был этот Джилет и Хиггс, когда они там довели ситуацию до такого, что у них клуб просто забрали. Вот. Здесь клуб вряд ли смогут забрать у Кронки, но будет общественное давление такое, что просто будет новый тренер, будет скачок в результатах, и в итоге мы сохранимся. Вот. Но я вам так скажу, если бы эта ситуация была, допустим, сейчас был бы май или апрель, или март, допустим, неважно, 2020 года, вот начало 2020 года, я бы сказал, что в 2020 году все возможно. Но так как 2020 год заканчивается, и мы надеемся, что в 2021 весь мир вернется в норму, то не думаю, что Арсенал вылетит. Но я так скажу, для меня лично настолько вот уже стал таким, можно сказать, извращенцем в болении за клуб, что вот сейчас, допустим, там болею за то, чтобы были чем хуже результаты, тем лучше будет для клуба. То есть многие мои знакомые ребята, которые болеют за другие команды в Англии, они вообще этого не понимают. Ну как это так? Ну чем хуже, тем лучше. То есть вернулись к временам Венгера. Вот. И поэтому, как вы говорили тогда в своих подкастах, очищение через чемпионшип.
Да-да-да. Да-да-да.
Если это позволит избавиться от этих шарлатанов.
От Кронки вы имеете в виду?
Ну да. Да и вообще все.
А как избавиться? Ну, у Хиггса с Жилетом отняли клуб, потому что они были должны банкам. И банки отняли клуб за долги. Тут более-менее хотя бы какая-то подоплека была. Как отнять клуб у Кронки, я вообще не представляю себе.
Ну да. А с другой стороны, видите, у нас есть пример, допустим, вот Партея этого, да? Они собственного кармана деньги дали.
Да, да.
То есть не так уж и плохо вроде. Помогли клубу в тяжелые времена. Да. Вот, из собственного кармана.
Во что никто не верил, что они дадут денег вообще. Да. Нет, так они еще и покрыли убытки годовые там еще.
Да, да.
То есть там деньги они дают. В этом, я думаю, претензий особых к ним быть не может. Претензии к ним другого характера, что они ничего не понимают ни в чем. Ни в футболе, ни в системе. Да, ни в системе управления, ни в людях. И они постоянно упарываются в то, что они нанимают неправильных людей. И это система. То есть, да, когда ты не понимаешь ничего, то, естественно, ты делаешь неправильные вещи. Это, ну, базовая для любого бизнеса история.
Да, я не представляю, как они сейчас после того, как убрали Венгера, там, то есть, перестали попадать в Лигу чемпионов, убрали Венгера. Потом назначили Эмери, там, 20 матчей без поражений, вроде все хорошо. В финале Лиги Европы, правда, проиграли. Результаты снова неудовлетворительные, уволили. Взяли уже Артету. Все равно плохо. Я не представляю, у них, наверное, они вообще думают, боже, что происходит, почему так все плохо. Плюс еще все эти ситуации с Винами, с Анлехи и так далее, то есть с Мислинтатом. То есть помимо тренера еще в менеджменте сколько всего произошло. Плюс вот это давление, что 50 работников там в команде уволили. Плюс давление Гуннара Сароса. Да это вообще, Гуннар Завар это был вишенка на торте. Тут скакивает Азил в масс-медиа, давайте платить зарплату Гуннара Завару. Боже, ну какая-то комедия, реально, говорю, это какая-то как соп-опера, то есть мыльная опера.
Да.
Арсенал как какое-то реалити-шоу вот именно. Вот куда надо было Амазону ехать снимать.
100% я так жду вообще, я уверен, что наши не пустят. Я уверен, что не пустят.
Как и Ман Юнайтед?
Ну, Ман Юнайтед, я думаю, там другие причины у них. Все-таки у Манчестера. Там, видимо, они боятся, что если только выяснится, что на самом деле происходит в клубе, в Манчестере, то там весь мир упадет в обморок. А у нас все наоборот. У нас боятся того, что подтвердится все то, что думают люди. Подтвердится, что все так и есть. Так что я думаю, что ни наши, ни Манчестер, Амазон не пустят. Хотя я с удовольствием все фильмы их смотрел. И про Сандерленд в том числе.
Да, Манчестеру, допустим, Юнайтед, особо это и не надо. То есть у них такая фан-база, такой пиар, что им как бы нет смысла это особо делать. Вот, допустим, тот же Сити делал отличный фильм про Тоттенхэм, отличный фильм, Сандерленд. У них есть какая-то своя заинтересованность, то есть продвинуть бренд свой на мировом рынке, там, в Америке, в частности, и так далее. А Man United, да, там, то есть им особо как бы это и не надо. То есть их и так все знают. Плюс, да, если там они боятся ситуации в клубе, и там, допустим, Вудвард боится того, что все увидят, то да, конечно, зачем им эти риски? То есть, как-то так.
Считаете ли вы, что при каких-то обстоятельствах Артета сможет все исправить все-таки?
Чудо какое-нибудь?
Ну да, знаю. Например.
А чудо? К примеру, к нам придет Бруно Фернандеш какой-нибудь в январе. И нас, собственно, лично вытянет из этого дна. Даже, может, какую-нибудь Лигу Европы, которая уже никому не надо в Арсенале, по-моему. Думаю, так, может такой игрок быть. То есть, если вот условный Бруно Фернандеш, который будет за собой всех тянуть, то есть там не столько будет Артета влиять, сколько просто вот химия одного игрока, как вот было показано в Ман Юнайтеде. То есть, все прекрасно все видели весной.
Да, да. Так он и продолжает там, в общем, у них.
Да, лучший игрок.
Лучший
трансфер Ман Юнайтеда, наверное,
за последние лет. Да после Сэра Алекса точно. Значит, смотрите, матч Челси. Ну, букмекерские котировки же понятно, да? Что это, несмотря на то, что мы играем дома, то фаворит Челси все равно.
Ну, там что-то я смотрел 3.5 на Арсенал, и что 1.9 или 2 на Челси. Что-то такое, по-моему.
Значит, 2 на Челси, 4 на Арсенал.
А.
Что, в общем, беспредел по меркам топ-6, потому что игра домашняя и так далее. Но Арсенал букмекеры перестали мерить по топ-6, и это логично. Вопрос номер два. Я понимаю, да, что сегодня кажется, что Вестбромвич это типа дно, и типа дней этого дна Арсенал уже не будет никогда. Но по атакующей статистике, я приводил в последних отчетах картиночку, которую давал Sky Sports.
Видел.
Да, по атакующей статистике, по всей, Арсенал находится на 19-20 месте. Вопрос, а что может произойти в матче с Вестбромвичем или с Брайтоном, что Арсенал вдруг начнет создавать россыпь моментов? Вот мне не очень понятно. Что должно это быть? Я вчера смотрел Вестбромвич, как играл с Астон Виллой дома, с Биг Сэмом. Они проиграли 0-3, окей. Но у них был удален игрок, правильно удален, но речь не об этом. Они играли там 60 минут в меньшинстве. Они не были в 60 минут в меньшинстве худшей командой. То есть я специально следил, они упирались, они пытались, у них были кое-какие-то даже моменты. Конечно, Вилла посильнее была, тем более в большинстве. Но я напомню, что мы, Вилле, проиграли дома 0-3 в полных составах. А Вестбромвич проиграл 0-3, 60 минут играют в десятером. И отбросив все эти вот названия Вестбромвич, Арсенал и так далее, то есть взяв команду 1, команду 2, я 100% знаю, что Арсенал не должен быть фаворитом в матче Вестбромвич. То есть там фаворитом должна быть ничья. А в Брайтоне фаворитом должен быть Брайтон. Потому что Брайтон команда, которая в атакующей зоне играет лучше, создает больше моментов, наносит больше ударов и так далее, и так далее. Она просто лучше, чем Арсенал. В атакующем смысле. И все.
Более организованная, да.
И все. Я все равно в Брайтон не верю и знаю, что он будет бороться за выживание, потому что у них проблемы с реализацией и проблемы на уровне, как бы так сказать, на уровне тренера, которому тоже победы не нужны. У него вся эта история, что вот надо, чтобы игроки самовыражались. Это там венгеровщина чистая в Брайтоне. Тем не менее, венгеровщина позволяет играть в какой-то атакующий футбол. Хотя бы с Шеффилдом Брайтону. Короче говоря, я внутри себя, вот не публично, а внутри себя, я могу совершенно точно сказать, что я верю в то, что Арсенал может вылететь. Я понимаю эту мысль, что когда дело дойдет уже до того, что мы попадем в зону вылета реально, физически будем находиться там пару-тройку туров, тут типа, значит, подъедут пожарные машины и весь этот пожар зальют. Так у меня вопрос, а что это за пожарная машина-то будет? Биг Сэм типа 2? Пулис кто? Нужен же человек, который будет спасать команду. Что это за человек? Где фамилию назовите мне? Покетина, что ли, пойдет спасать команду, которая находится в зоне вылета? Никогда. Покетина пошел бы там летом, наверное, условно говоря. Может быть, и сейчас, может быть. Но в зону вылета Покетина не пойдет. Зачем ему эти риски? К чему это? Команда в развале, свалилась в зону вылета. Он что, спасатель? Нет. И он туда не пойдет.
Ну да, он тренер другого уровня. Есть
да Биг Сэм, да ему не нужно. Да, то есть есть только уровень Биг Сэма, которого нужно взять в арсенал, чтобы он его спасал. С каждым поражением шансы на условного Тони Пулиса растут. А вы понимаете, да, что как только Арсенал нанял Тони Пулиса, условного Тони Пулиса, то в этот момент статус Арсенала, грубо говоря, на одну ступень понизился.
Да.
Мы сегодня бредим там Аллегро Покетино, а на самом деле наша перспектива это Тони Пулис. А особенно высота будет, если Арсенал взял Тони Пулиса и с ним тоже вылетел.
Да, это конечно.
Уровень будет такой.
Да, трагикомедия.
Я понимаю, что люди не хотят в это верить сейчас. Я понимаю, что это сложно, что это невозможно представить. Но реальность, которую мы видим на футбольном поле, даже не на таблице, не в таблице. По таблице, ладно. Реальность, которая происходит на футбольном поле, Арсенал ничего не создает толком на фоне других команд. И не имеет зубодробительно прочной обороны, которая может позволить ему чего-то там сохранить и охранить. Mm-hmm. С Эвертоном привез Эвертон себе пенальти. Сколько Арсенал продержался? 10 минут?
Где-то так, да.
Поэтому Иван, оптимизм ваш мне не очень понятен.
А мне не оптимизм. Вы знаете, я не могу сказать, что у меня оптимизм. То есть я не могу сказать, что я верю, что... Я как бы верю, что вылетит, но... То есть я 50 на 50. У меня нет... я как бы реалист, я не буду говорить, там, все, мы сейчас подпишем нового тренера, условного какого-нибудь креативного Бруно Алвиша, и полетим. Нет, я в этой конструкции, я ожидаю любого результата. То есть как-то так. И вы говорите, кто пойдет к нам? Вот кто к нам пойдет? Аллегри не пойдет, Покетино не пойдет.
Не, если мы будем в зоне вылета, не пойдут.
А вот у нас есть наш старый знакомый один, французский. Почему? Он может этой ситуацией воспользоваться. Арсен вернется, вытянет команду со дна, и потом Кронке вообще тогда ему там пожизненный контракт дадут, и все будет супер.
А кто вам сказал, что Арсен вытянет команду со дна?
Ну, я так просто.
То есть вы думаете... Нет, ну, то есть давайте представим, завтра назначили Венгера, и...
Ну, станет, думаю, лучше. Думаю, результаты...
Я думаю, кого не назначь, станет лучше для начала.
Да, да, кого не назначь, да. Но главное, чтобы не на какой-то абсолютный ноунейм, как Тони Пюлис, да.
Ну, то есть я понял, то есть еще немного, и вы скажете Венгерин, правильно, Александр?
Нет, я никогда не скажу.
Почему? Почему?
Иван, вы что? Я до сих пор помню этот день, 20 апреля 2018 года.
Согласен, и я помню, да, и дату помню. Да.
Разрывался телефон, просто мне звонили все мои друзья и поздравляли меня. Вот. Как-то так. Вот. Я еще помню, с вами созванивались, да. Пил шампанское в тот день.
Мы там подкаст тогда делали, да, большой. Я скажу, что этот праздник был такой, один из самых запоминающихся у меня связанных с Арсеналом. Как это ни странно. Ну, праздновать уход Артеты я не буду, но спрошу вас все-таки напоследок. Как вы думаете, сколько еще в клубе проработает Микель Артета главным тренером?
Думаю, как только будет 17 место, его сразу уберут. Только вот замаячит зона вылета в плане, вот именно в зона вылета, не замаячит, то есть мы в нее попадем.
То есть 18 место?
Простите, да, 18, да.
То есть как только 18? А я вам скажу, да. Три поражения подряд... Вот эти матчи. Два Вестбромвич, Брайтон и Челси, и мы будем на 18 месте.
Ну вот и все, думаю, на этом все закончится.
А вы верите вообще в то, что мы три этих игры проиграем в фестивальных?
Ну, Челси проиграем.
Да.
Следующий.
А Брайтон Вестбромвич в гостях.
Ну, ничья. Максимум будет. В двух играх. Два. То есть как-то так, да. Там у нас такие будут. Брайтон Вестбромвич у нас превратились в игры, как
сикспойнтеры. Сикспойнтер, да, так и есть. Да. Так и есть, как это ни странно звучит.
И знаете, забавно смотреть еще, что Да раньше хотя бы против больших команд мы собирались и так далее, или каких-то соперников. И Арсенал мог показывать результат, какую-то игру, хотя бы просто результат в принципиальных играх с топами, с топ-6. А сейчас все, вот прям видно полный разлад. И в игре с Тоттенхэмом это было видно. И думаю, сейчас с Челси тоже будет саботаж какой-нибудь. Как-то так.
Ну да. Я, в общем, тоже особо не верю. Я понимаю, что вы поставили уже на матч Челси-Арсенал. Но мы это отложим. И это будет у нас чуть впереди. Александр, спасибо вам за участие большое.
Спасибо вам, Иван.
Друзья мои, мы берем термоядерные прогнозы Александра и будем стрелять этими ракетами сейчас в предсказатели. Напоминаю, что мы уже впереди.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Ну, как вы себя чувствуете?
А меня что-то продуло на балконе, Иван. Вот я вышел на балкон и что-то задумался вообще о жизни. И в этот момент меня продуло. А так вроде ничего.
Это все, кто ловит ковид, они говорят, что их продуло.
Ну, вы очень впечатлительны, Иван, мне кажется. Наверное, вы не любите хоррор. Вот такой жесткий хоррор, когда должно быть страшно. Наверное, вы боитесь, потому что... Ну, ковид это все-таки еще не хоррор. Это так.
Ковид не хоррор?
Да.
Так там новый штамм ковида, вы знаете, в Англии?
Ну, вот новый в Англии, наверное, да. Я думаю, это как-то связано с политикой, но тем не менее.
Каким образом это связано?
Ну, а вообще все, что происходит, связано или с политикой, или с деньгами. Что, собственно, очень близко.
Ну, так в связи с новым ковидом у вас новые проблемы опять, да?
Нет, вообще у нас проблем нет никаких по определению, потому что Нострадамус – это величайший тактик всех времен народов. Вот. И, как вы обратили внимание, мы не очень, так сказать, пустили вас в отрыв. То есть мы немножко так поводочек ослабили, потому что я уже говорил, вы правы, ковид, в общем, кризис и все такое. Ну и что еще, и мы будем на 60 очков впереди? Нет. У людей должно быть рождественское новогоднее настроение, и поэтому вы немножко впереди. Обратите внимание, счет там был в последнем, по-моему, 5 или 6, и мы троечку так хоба-хоба и в конце отыграли.
Хоба-хоба? Это в детстве, да, я помню. Дыщ-дыщ, пил-пил. Бегали с автоматами там. Ну что, Boxing Day. В Англии как раз локдаун ввели полный. Запретили вообще все. Ходить в чужие семьи, только в свои.
Это правильно, нечего бегать по чужим, надо со своими.
Да. Месяц назад Джонсон обещал, что будет расслабуха на Рождество. Вот англичане получили расслабуху. Несчастные, кто поверили политикану, все получили Face of Table. Мне очень понравилась вчера фотография вокзалов Лондона, где толпы просто валящих из Лондона, потому что его там ввели в, ну, на четвертый уровень опасности. Лондон. Толпы валящих, и правительство там выпускает цедули, что возмущает, что людям же сказали сидеть дома, они пытаются свалить куда-то, это безобразие. Ну, может, это и безобразие, да, но... В общем, англичане не очень дисциплинированные. Мне даже они нас чем-то напоминают, нет? Это не так, конечно.
Да, на нашему человеку, что ни говори, он все равно будет делать.
Наоборот,
так, да. В голову придет сегодня утром.
Да. Да. Значит, мы тут с товарищами посовещались и решили на Новый год вам накатить так, уже по-взрослому.
Грамм 150?
Вам накатить, не себе. Себе-то мы накатим побольше.
Ясно.
А вам накатим как следует. Уже начиная с коэффициента 2 просто вы должны дрожать.
Давайте ваш накат, интересно.
Вулверхэмптон будет принимать Тоттенхэм Хотспур.
Так.
Даже не думайте. В матче не будет забито голов. 0-0.
То есть ни автоголов, никаких
ничего,
вообще?
Нет, нет. Ни самолета голов, ни автоголов, ни троллейбуса голов, никаких.
Понятно. Унылая пора такая.
Да?
Ну, Нострадамус все-таки считает, что гости потратились, приехали, и они должны увести приятные впечатления, поэтому Тоттенхэм увозит 2-0 победу.
Строго вы с Вулверхэмптоном обошлись, строго.
Вот. Что же касается нашей двоечки, то мы идем на матч Вест Хэм-Брайтон.
Там у нас нет ничего.
В этой команде...
Но я достал секатор.
Ну, вы его, собственно, держите при себе, потому что вещь нужная в хозяйстве. Вот. Значит, голы будут.
Да. И обе команды забьют, что особенно важно.
Нет. Нет. Нет.
Жалко.
Нет. Вест Хэм победит 2-0.
Как же Брайтон, такая играющая команда, не забьет? Непонятно.
Вот в этот раз, потому что Нострадамус так захотел, не забьет.
Понял.
А Вест Хэм дважды отличится.
Понял. Коэффициент 3 у нас скромный. У меня даже есть некие опасения в целом, что, может быть, он будет это почикан. Ливерпуль разгромит Вест Бромвич со счетом 3-0.
Были, да, 2-0 у нас. 2-0.
А, ваш не может же 4 поставить.
2-0, не надо портить настроение вообще и проигравшим перед Рождеством. Поэтому 2-0. Такая скромная, с другой стороны, уверенная победа. Счет мастерски поставлен Нострадамусом, ну, как и всегда. Итак, 2-0 Ливерпуль себе добывает победу, а Нострадамус очко на...
Так, так.
И наша троечка в матче Астон Вилла Кристал Пэлас.
Там у нас коэффициента нет, но секатор есть. Там обе команды не забьют. В смысле, забьет только одна команда.
Забьет только одна команда. А вот здесь как раз у нас... Наверное, то, что у вас был на матче Вест Хэм, потому что у нас здесь чисто английская ничья 1-1.
Интересно как-то, секатор как-то наш не работает.
Не в деле, секатор сегодня не в деле.
Да. Коэффициент 4 в Boxing Day, точнее Boxing Day разделен на два дня, 26 и 27, так вот 27 в Лидс, в Белую Розу, в логово Йорков приедет клуб Бернли, который, между прочим, из Ланкастера. Манчестер-то не находится в Ланкастере. А Бернли находится в Ланкастере, как раз в Алой Розе. Соответственно, будет битва, которая закончится со счетом 3-1 в пользу хозяев.
Ну, я хочу здесь тоже вы были, как это говорится, Штирлиц был на грани провала, потому что Нострадамус здесь поставил 2-1. Все то же самое, только на гол меньше, но вы близки. Я еще раз говорю, что вы учитесь у Нострадамуса. И то, что вы сейчас временно перед Рождеством ведете, это следствие вашей обучаемости. То есть вы берете от нашего великого Нострадамуса лучшее. Что касается нашей четверочки, то мы смотрим на матч Фулхэм-Саутгемптон.
А там у нас пятерочка. Поэтому секатор я не достаю.
Да, секатор был бы лишний, я думаю, для вас.
Для нас, да.
Вот. Так.
Но я уверен, что... Ну, то есть, вашему даже в голову не придет счет, который стоит у нас.
Ну, давайте я его просто скажу без интриги. Итак, Фулхэм Саутгемптон 1-2.
Победа 2-1 победа хозяев.
Ну, вот мы разошлись, как в море корабли. И этот
так,
матч
будет... Сейчас я секатор не убираю, потому что коэффициент 5 же у вас еще.
У нас коэффициент 5, и это матч Лестер-Манчестер Юнайтед.
Ну, как мы... сложно догадаться, у нас там нет коэффициента, но что-то
да, секатор... но мы не боимся, естественно, Нострадамус, точнее, не боится ставить на самые интересные матчи. То есть он не прячется в кустах, не, так сказать, не осторожничает. Это открытое забрало, у него такое вот есть даже.
Забирало, я бы сказал.
Открытое забрало. Итак, Лестер, Манчестер Юнайтед. У вас там что-то интересное? Вы что-то замолчали?
У нас свежак там, да, поэтому я не верю в то, что ваш поставил его.
То есть, скорее всего, секатор вам не понадобится, тем да. не менее. Итак, Лестер, Манчестер Юнайтед с коэффициентом 5, то есть 5 очков будет на базе да. Нефтротамуса. Счет 1-2. Ман Юнайтед увозит победу.
У нас 2-2.
Везде все близко. Везде все близко, практически с разницей в один мяч. Угу. Выучите Нестрадамуса. Угу. Пока ведете в счете временно перед Новым годом.
Хорошо, что вы знаете, что мы будем вести в счете и перед Новым годом. Это меня радует, потому что пока мы ведем только перед Рождеством Западным. Но, конечно, нет сомнений, что мы будем вести в счете и перед Новым годом, и перед российским Рождеством. Ну, то есть вы поняли, о чем идет речь. Сергей, спасибо вам за участие. Выздоравливайте.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. Аккуратно готовиться к новогодним праздникам. Ключевое слово «аккуратно». А очередной «Арсенал» подкаст закончен. Это не последний подкаст этого года, так что мы еще успеем поздравиться с Новым годом. На сегодня все. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.